Глава 48. Джейми. Древорон был стар. Меж его древних камней, словно вены на старушечьих ногах, проступал густой мох. Две огромные башни у главных ворот и угловые поменьше, все до единой были четырехугольные. В одни их постройки ни один зодчий еще не ведал, что круглые лучше отражают снаряды осадных машин. Замок высился над широкой плодородной долиной и на картах и устно обозначаемый как Чернолесная, хотя лес, какого бы цвета он ни был, здесь свели несколько тысячелетий назад. На месте прежних дубов выросли дома, усадьбы и мельницы. Лес сохранился лишь в стенах замка. Дом Блэквудов поклонялся старым дубам, как первые люди до прихода андалов. Их богорощи не уступало древностью прямоугольным башням, а гигантское сердце дерева, скребущее небо костяными ветвями, было видно на расстоянии многих лиг. Поля и сады, окружавшие Древорон раньше, выгорели. На голой раскисшей земле белели островки снега и чернели скорлупки сожженных домов. Росли здесь только крапива с репейником, полезных злаков как не бывало. Джейми Ланнистер видел отцовскую руку всюду, даже в попадавшихся у дороги костях. Кости были большей частью овечьи, но коровьи и лошадиные тоже встречались. Порой кое-где мелькал человеческий череп или скелет с проросшими сквозь ребра сорными травами. Войско, окружавшее Древорон, не шло ни в какое сравнение с тем, что стояло у Риверрана. Здешняя осада была делом семейным, очередной фигурой танца, длившегося много столетий. Людей у Джонаса Бракена имелось от силы 500, а осадные башни, тараны и катапульты вовсе отсутствовали. Он не собирался ломать ворота или штурмовать высокие стены. К чему это, если неприятеля можно уморить голодом? В начале осады, безусловно, делались вылазки, и стрелы летали туда-сюда, но за полгода обе страны притомились, и возобладала скука, злейший враг дисциплины. Этому пора положить конец. Теперь, когда Риверран перешел в руки Ланнистеров, от недолговечного королевства молодого волка остался один Древорон. Когда сдастся и этот оплот, труды Джейми на Трезубце будут завершены, и он сможет вернуться в королевскую гавань, к королю, и к Серсее. Да, встречи не избежать, если Верховный Септон к тому времени не предаст ее смерти. «Приезжай немедля», — говорилось в письме, которое Пек по его приказу сжег в Риверране. «Спаси меня, ты нужен мне, как никогда прежде. Я люблю тебя, люблю, люблю. Приезжай». В том, что он нужен ей позарез, Джейми не сомневался. Что же до остального? Она спала с Ланселем, с Осмундом Кэттлблэком, а может и с Лунатиком. Почем мне знать? И чем он ей поможет, даже если вернется без промедления? Она виновата во всех вменяемых ей преступлениях, а у него нет правой руки. Часовые в осадном лагере смотрели на идущую через поле колонну больше с любопытством, чем со страхом. Тревогу не поднял никто. Что Джейми было, в общем-то, на руку? Найти коричневый шатер лорда Бракена не представляло труда. Он был больше всех и стоял на пригорке у ручья, обеспечивая обзор сразу двух ворот Древорона. На центральном шесте развивался стандарт, тоже коричневый, с красным жеребцом дома Бракенов на золотом щите. Джейми, скомандовав людям спешиться, спрыгнул с коня сам и пошел к шатру. «Далеко не уходите», — бросил он оруженосцам. Я надолго не задержусь. Часовые у палатки тревожно переглянулись. Доложить о вашем прибытии, милорд. Я сам доложу о себе. Джейми откинул золотой рукой полотнище, пригнулся, вошел. Находившаяся внутри пара ничего не заметила, им было не до того. Женщина, закрыв глаза, держалась за густую поросль на спине Бракена и стонала при каждом его рывке. Его милость держался за ее бедра, зарывшись головой ей в грудь. «Лорд Джонас», — кашлянув, — сказал Джейми. Женщина распахнула глаза и взвизгнула. Бракен скатился с нее, схватил ножны и вскочил с обнаженным мечом в руке. «Семь преисподних! Кто смеет?» Увидев белый плащ и золотой панцирь Джейми, он опустил меч. «Ланнистер?» «Извините, что прервал удовольствие, милорд», — слегка улыбнулся Джейми. «Спешное дело. Мы можем поговорить?» «Поговорить?» Бракен вдвинул меч в ножны. Он был чуть пониже Джейми, но крепче. Таким плечам и рукам любой кузнец позавидовал бы. Лицо заросло темной щетиной. В карих глазах читался нескрываемый гнев. «Весьма неожиданно, милорд, меня не известили о вашем прибытии». «Еще раз прошу прощения». Джейми улыбнулся женщине, прикрывавшей одной рукой лона, другой — левую грудь. Правая таким образом оставалась открытой. Соски у нее были темнее и втрое больше, чем у Серсеи. Под взглядом Джейми она прикрыла вторую грудь, обнажив лобок. «У вас все шлюхи такие скромные. Если хочешь продать репу, зачем ее прятать? Вы мои репки обозрели сразу, как только вошли, добрый сир». Женщина прикрылась одеялом до пояса и откинула волосы с глаз. «И они, к слову, не продаются». «Простите, если ненароком ошибся. Мой младший брат спал с сотней шлюх, а я только с одной». «Она мой трофей», — Бракен встряхнул, поднятые с пола бриджи. «Жила с одним из присяжных мечей Блэквуда, пока я ему голову не разнес. Убери руки, женщина, пусть милорд смотрит». «Вы штаны задом наперед надели», — заметил Джейми. Женщина потянулась за собственными одежками, все так же пытаясь прикрыться. Ее усилия возбуждали Джейми больше, чем откровенная нагота. «Как звать тебя, женщина?» «Мать звала Хильди, сир». Она натянула через голову грязную сорочку. С лицом ненамного чище ног и густыми, как у Бракена, нижними волосами она чем-то влекла к себе. Вздернутый носик, буйная грива, реверанс, который она сделала, надев юбку. «Второго башмака не видали, милорд?» «Я что, горничная, башмаки тебе подавать?» — вспылил Бракен. «Убирайся босиком, коли найти не можешь». «Да ну! Милорд не возьмет меня домой помолиться со своей женушкой? А вы что скажете, сир? У вас жена есть?»
«Только сестра».
«Какого цвета мой плащ?»
«Белый, а рука из чистого золота. Люблю мужчин с золотыми руками. А вы, сир, каких женщин любите?»
«Невинных».
«Я не про дочерей спрашиваю, про женщин».
Джейми подумал о Мерцелле. Ей тоже придется сказать. Дарнийцам это не придется по вкусу. Доран Мартел обручил ее со своим сыном, полагая, что она дочь короля Роберта. Сплошные узлы, и одним ударом их не разрубишь.
«Я дал обет», — устало промолвил он.
«Стало быть, вам репы не полагается».
«Уйди!» — рявкнул лорд Джонас. С одним башмаком в руке женщина проскользнула мимо Джейми. «Хильди», — напомнила она, стиснув сквозь бриджи его твердый член, и была такова. «Как поживает ваша леди-жена?» — спросил Джейми.
«Откуда мне знать? Спросите у ее Септона. Когда ваш отец сжег наш замок, она решила, что это наказание, неспосланное богами. Теперь только и делает, что молится».
Лорд Джонас завязал правильно надетые бриджи. «Что привело вас сюда, милорд? Черная рыба? Мы слышали о его бегстве».
«Вот как?»
Джейми придвинул себе походный табурет.
«Случайно не от него самого?» «Ко мне сир Бриндон не побежит. Я бы мигом заковал его в цепи. Хоть он мне и по сердцу, врать не стану. Он знает, что я склонил колено. Ему бы самому это сделать, но такого упрямца, как его брат, говаривал, свет еще не видал.
Вы склонили, а Блэквуд нет. Мог ли черная рыба искать убежище в Древороне?
Для этого ему пришлось бы пройти через наши посты, а крыльев, насколько я слышал, у него пока нет. Титасу самому скоро понадобится убежище. Они там крыс да коренья жрут. Еще до полнолуния сдастся, как миленький. Он сдастся еще до заката. Я намерен предложить ему королевский мир».
«Вот оно как!» — лорд Джонас натянул бурый камзол с красным конем на груди.
«Рок Эля, милорд?» «Благодарствую, нет. Не смотрите на меня. Пейте».
Бракен наполнил рог и выпил до половины.
«Мир, говорите? На каких же условиях?»
«Как обычно. Признать свою измену, отречься от Старков и Талли, торжественно покляться перед богами и людьми, быть отныне преданным вассалом Харренхолла и Железного Трона. После этого я объявлю ему помилование и возьму пару горшков золота в качестве пенни, а также заложника, чтобы Древорон не взбунтовался опять».
«Берите дочку», — посоветовал Бракен. «Сыновей у Блэквуда шестеро, а дочь одна, и он души в ней не чает. Лет 7 соплячки. Мала еще, но приму к сведению».
Лорд Джонас допил рог и бросил его. «Как насчет земель и замков, обещанных нам?»
«Что за земли?»
«Левый берег Вдовьей от арбалетных холмов до Гона и все острова на реке. Мельницы Пшеничная и Господская, руины Илистова, Упоение, долина Битвы, старая кузница, деревни Пряжка, Черная Пряжка, надгробие и глинистый пруд, торговый городок Угрязнули, леса Осиной и Лоргинов, Зеленый холм, Барбины сиськи. У Блэквудов они зовутся Меллинами, а раньше Барбины были, ну и медовый цвет с пасекой. У меня все отмечено, милорд. Поглядите».
Бракен предъявил карту. Джейми развернул пергамент на столе, прижав золотой рукой.
«Порядочно земель. С ними ваши владения возрастут на добрую четверть».
Бракен упрямо сжал зубы. «Все они принадлежали когда-то Стоунхеджу. Блэквуды их украли у нас. А вот эта деревушка, что между сиськами, денежка, тоже наша была, но уже 100 лет считается королевским леном. Ее можно вычеркнуть. Мы просим лишь то, что забрали Блэквуды. Ваш лорд-отец обещал их вернуть, если мы усмирим лорда Титаса.
Я видел на стенах замка знамена Талли и лютоволка Старков.
Стало быть, вы не усмирили его?»
«Мы заперли его в Древороне. Дайте мне людей для штурма, милорд, и вся семейка у меня не то что усмирится, а упокоится вечным сном.
Если я дам вам людей, то усмирять будут они, а не вы. Не могу же я самого себя награждать». Джейми снова свернул пергамент.
«Можно оставить карту себе?»
«Карту берите, а земли наши. Мы сражались на вашей стороне. Ланнистеры всегда платят свои долги.
на нашу сторону вы перешли не так уж давно. На неприятельской сражались гораздо дольше. Король простил нас за это. Я потерял племянника и побочного сына. Гора снял наш урожай и спалил все, что не мог увести. Сжег наш замок, надругался над моей дочерью. По-вашему, я не заслужил возмещения? Горы моего отца больше нет. Вам оставили голову. Разве этого мало? Нельзя ведь отрицать, что вы присягнули Старку и оставались верны ему, пока лорд Волдер его не убил. Его и с ним дюжину моих родичей. Да, я был ему верен, и вам тоже буду, если поступите со мной честно. Я склонил колено, не видя смысла хранить верность мертвому и проливать за проигранное дело кровь Бракенов. Разумно. Хотя неразумие лорда Блэквуда заслуживает большего уважения. Вы получите свои земли, вернее, часть их, поскольку и Блэквудов усмирили частично. Лорд Джонас, похоже, остался доволен. Мы согласны на любую долю, какую милорд сочтет нужным нам уделить, но и с Блэквудами, если позволите дать вам совет, не стоит миндальничать. Измена у них в крови. До прихода андалов всей рекой правил дом Бракенов. Мы были королями, а Блэквуды — нашими вассалами. Но они предали нас и захватили наш трон. Все Блэквуды — предатели от рождения. Помните об этом, когда будете говорить с ними. «Буду помнить», — пообещал Джейми. Первым к воротам замка подъехал Пек с мирным знаменем. За ним Джейми. 20 пар глаз следили за ними со стен. Джейми придержал славного на краю глубокого, вымощенного камнем рва с зеленой водой и всяческой дрянью. Сир Кеннес собирался уже протрубить в рог Геррака, но в Древороне спустили мост. Лорд Блэквуд встречал их во внешнем дворе, верхом на таком же истощенном, как он, скакуне. Высоченный, но с крючком, волосы длинные, в клочковатой бороде больше соли, чем перца. Серебряная накладка на его алом панцире изображала сухое белое дерево, окруженное стаей воронов. На плечах колыхался плащ из вороньих перьев. «Лорд Титус», — произнес Джейми. «Сир, благодарю, что позволили мне войти». Не стану притворяться, что ваш приезд меня радует, но не отрицаю, что надеялся вас увидеть. Вы хотите, чтобы я вручил вам свой меч? Я хочу положить конец всему этому. Ваши люди сражались доблестно, но проиграли. Готовы ли вы сдаться? Королю, не Джонасу Бракену. Понимаю. «Желаете, чтобы я спешился и преклонил колено?» — помедлив спросил лорд Титус. «Ветер холодный», — сказал Джейми, зная, что на них смотрит. «А на дворе грязно. Колено сможете преклонить на ковре, в своей горнице, когда мы договоримся». «Это слова рыцаря. Пожалуйте, сир. Угощать нам нечем, но учтивость всегда при нас». Горница помещалась на втором этаже бревенчатого жилья. Джейми окинул взглядом огонь в очаге, стропила из темного дуба, гобелены на стенах и двери, ведущие в богорощу. Сквозь ромбы, вставленных в них желтых стекол, виднелось дерево, давшее имя замку. Чардрево в 10 раз больше того, что растет в каменном саду Бобрового утеса, но мертвое, высохшее. «Его Бракены извели», — сказал лорд Титус. «Тысячу лет — не листочка, а в будущем тысячелетии вовсе окаменеет», — говорят мейстеры. «Чардрева никогда не гниют». «А где же вороны?» — спросил Джейми. «Они прилетают в сумерки и сидят на ветвях всю ночь сотнями, покрывают дерево черной листвой. Так было тысячи лет. Почему, никто не может сказать». Чем-то оно привлекает их, это дерево. Блэквуд сел в кресло с высокой спинкой. «Честь обязывает меня спросить о моем сюзерене. Сир Эдмор едет в Бобровый утес, как мой пленник. Его жена останется в близнецах до родов, а затем уже с ребенком приедет к мужу. Если не вздумает бежать или поднять мятеж, проживет долго. Долго и горько, без чести. Молва назовет его трусом. Эдмор не заслужил этого. Он спасал свое будущее дитя, хорошо зная, чей Джейми сын, вопреки мнению родной сестры лорда Тайвина. Его дядюшка пустил бы нам кровь, но выбор был не за ним, а за Эдмором. В этом я с вами согласен. Ничего не выражающим голосом сказал Блэквуд. Можно узнать, что вы сделали с сиром Бринденом? Я предлагал ему надеть черное, но он сбежал. Не к вам ли часом? Нет, не ко мне. А сказали бы вы мне, будь он здесь? Лорд Титус только улыбнулся в ответ. Джейми сплел золотые пальцы с теми, что остались на левой руке. Предлагаю обсудить условия сдачи. Пора вставать на колени. Будем считать, что вы уже это сделали. Они быстро договорились относительно самого главного. Признание, клятвы, помилование, уплаты определенной пени в золоте и серебре. Настал черед спорных земель. Бросив взгляд на карту, которую показал ему Джейми, лорд Титус хмыкнул. «Ну еще бы! Перебежчиков следует награждать!» «Не столь щедро, как хотел бы тот, что знаком нам обоим. С чем из отмеченного вы готовы расстаться?» Лорд Титус думал недолго. «С Вудхеджем, арбалетными холмами и пряжкой». «Руины, гряда холмов и кучка хибар?» «Полно, милорд. Измену задешево не искупишь. Хотя бы одну из мельниц уступите ему». Лорд получал десятину, предназначенного для помола зерна. «Тогда господскую, пшеничная наша. Добавьте и деревню, скажем, надгробие. Там лежат мои предки. Пусть забирает медовый цвет, авось разжиреет с меду и зубы себе испортит. Идет. Нам осталось только одно. Заложник. Вот именно. У вас, я слышал, есть дочь». «Да, Беттани», — опешил лорд Титус, «а также два брата, сестра, пара вдовых теток, племянники и кузены. Не согласились бы вы? Это должно быть ваше родное дитя. Беттани всего 8. Солнышко мое, хохотушка, никогда не отлучалась из дому надолго. Ей будет любопытно посмотреть Королевскую гавань. Его Величество и она почти сверстники. Будет ему подружка, которую можно повесить, если подружкин отец в чем-нибудь провинится. Возьмите лучше сына, их у меня 4. Бену 12. Одни приключения на уме. Может стать вашим оруженосцем, если желаете. Мне их и так девать некуда. Дерутся за право подержать мой член, когда я мочусь». «А сыновей у вас, милорд, 6. «Было 6. Младший Роберт был хворый и 9 дней назад умер от живота, а Лукаса убили на красной свадьбе. 4-я жена Уолдера Фрея была из Блэквудов, но родство в близнецах, как видно, значит не больше, чем законы гостеприимства. Я бы хотел его схоронить под деревом, но Фреи даже кости его не сочли нужным вернуть». «Я позабочусь об этом. Лукас был у вас старшим?» «2. Наследник Бриндон. За ним идет Хостер. Этот у нас книгачей». «Книги в Королевской гавани есть. Мой младший брат тоже любитель чтения. Я согласен взять в заложники Хостера». «Благодарю вас, милорд», — с ощутимым облегчением сказал Блэквуд. «Простите мою смелость, но у лорда Джона тоже следовало бы взять заложницу, одну из его дочерей. Блудить он гораст, а вот сыновья от него не родятся. Был один, бастард. Погиб на войне. Ойли. Гарри был бастард, это верно. А вот насчет его отца Дело спорное. Парень был белокурый и смазливый собой. Уж точно не Джонаса. Не угодно ли отужинать со мною, милорд? Как-нибудь в другой раз, милорд. В замке голод, не доставало еще объедать их. Медлить не приходится, меня ждут в Риверране. А в Королевской гавани разве нет? И там тоже. Лорд Титус не стал его уговаривать. Хостер будет готов через час. Юноша, верный отцовскому слову, ждал Джейми у конюшни со скаткой из одеял через плечо и кучей свитков под мышкой. В свои 16 от силы лет он уже перерос отца и весь состоял из ног, локтей и хохолка на макушке. «Лорд-командующий, я ваш заложник, Хостер», — сообщил он, ухмыляясь до ушей. «Но все зовут меня Хос. Нашел чему радоваться». «Кто все? Друзья? Братья?» «Я тебе не друг и не брат». Парень мигом перестал улыбаться, а Джейми добавил, обращаясь к его отцу. «Поймите меня верно, милорд. Как верноподданный вы должны знать, что лорд Беррик Дондарион, Торос из Мира, Сандер Клиган, Бриндон Талли и эта женщина бессердечная, мятежники и враги короля. Если мне станет известно, что вы укрываете их или чем-то им помогаете, я пришлю вам голову вашего сына. Помните об этом, хоть я и не Риман Фрей». «Я помню, кто вы, цареубийца», — помрачнел лорд. «Вот и хорошо». Джейми сел на коня и направил его к воротам. «Желаю вам хорошего урожая и всех радостей королевского мира». Лорд Бракен поджидал его за пределами арбалетного выстрела, на одетом в броню коне, в доспехах и высоком шлеме с конским плюмажем. «Они спустили лютоволка», — сказал он, как только Джейми подъехал. «Решено, значит?» «Решено и подписано. Ступайте домой и засевайте ваши поля». Бракен поднял забрало. «Надеюсь, что полей у меня прибавится». «Пряжка, Вудхедж, медовый цвет с пасекой и арбалетные холмы. А как же мельница?» «И мельница тоже, господская. Ладно, сойдет на первое время». Бракен кивнул на Хостера, едущего позади с пеком. «Это его вам дали в заложники? Провели вас, сир. Слабак, вместо крови водица. Вы не смотрите, что он длинный такой. Любая из моих девочек переломит его, как гнилой прутик». «Сколько у вас дочерей, милорд?» 5. Две от первой жены, 3 от третьей». Сказав это, Бракен спохватился, но было поздно. «Пришлите одну из них ко двору. Она получит место фрейлины при королеве Регенше». Бракен потемнел, понимая, что Джейми имеет в виду. «Так-то вы платите Стоунхеджу за дружбу. Быть фрейлиной королевы — большая честь. Внушите это девице. До конца года она должна быть во дворце». Джейми, не дожидаясь ответа, тронул золотыми шпорами славного. Отряд с развернутыми знаменами двинулся следом, и пыль из-под копыт скоро скрыла и лагерь, и замок. На пути в Дриворон ни волки, ни разбойники не тревожили их, и обратно Джейми решил ехать другой дорогой. Авось боги пошлют ему черную рыбу, или Беррику Дондариону вздумается напасть. Пока они ехали вдоль реки, настал вечер. Джейми спросил заложника, где на Вдовьей ближайший брод, и юноша привел их к нему. Солнце уже закатывалось за 2 травянистых холма. «Сиськи», — показал на них Хостер Блэквуд. «Между ними должна быть деревня», — сказал, вспомнив карту Джейми. «Да, денежка», — подтвердил парень. «Там и остановимся на ночь. Там могли остаться жители, знающие что-нибудь о Сире Бриндоне или разбойниках». «Чьи сиськи-то? Я позабыл». У Блэквудов они зовутся не так, как у Бракенов.
Да, милорд, уже сотню лет. Раньше они назывались Материны сиськи. Холмов два, видите ли, и они похожи на... Вижу на что. Джейми вспомнилась женщина в шатре и темные крупные соски, которые она пыталась прикрыть. А 100 лет назад что стряслось?
Егон Недостойный взял в любовницу Барбу Бракен, начал повествовать юный книжник. Пышная, говорят, бабенка была. Король, охотясь близ Стоунхеджа, увидел эти холмы и назвал их в честь возлюбленной.
Егон IV умер задолго до рождения Джейми, но рыцарь помнил кое-что из истории его царствования. Потом он эту Бракен сменил на Блэквуд, так ведь?
Да, на Мелиссу.
Мелли. Ее статуя стоит у нас в Богороще. Намного красивее Барбы Бракен, но хрупкая, тоненькая. Барба говорила, что Мелли плоская, как мальчишка, и король Эйгон, услышав это, подарил Мелли Барбины сиськи, засмеялся Джейми. Откуда, собственно, началась вражда между вами и Бракенами? Что об этом говорят летописи?
Их мейстеры пишут одно, милорд,
а наши другое. Порой много веков спустя. Корни этой истории уходят далеко в век героев. Блэквуды были тогда королями, а Бракены – мелкими лордами, разводившими лошадей. Нажившись на этом промысле, они не стали платить надлежащую дань сюзерену, а призвали наемников и свергли своего короля.
Это когда же?
За 500 лет до прихода андалов. Или за 1000, как в подлинной истории говорится. Никто толком не знает, когда андалы переплыли узкое море. В подлинной истории написано, что 4000 лет назад, а некоторые мейстеры утверждают, что всего 2. Все даты со временем путаются, и история заволакивается туманом преданий. Тириону это понравилось бы, они бы с этим парнем всю ночь толковали. На миг Джейми забыл все, что держал против брата, но только на миг.
«Значит, вы ссоритесь из-за короны, которую кто-то у кого-то отнял в те еще дни, когда Бобровым утесом владел дом Кастерли? Из-за королевства, несуществующего самое малое пару тысячелетий? Столько лет, столько войн, столько королей. Пора бы уже и мир заключить».
«Заключали, милорд, много раз заключали. И мир, и браки. Нет ни одного Блэквуда без крови Бракенов. Ни одного Бракена без крови Блэквудов. При старом короле мир длился полвека, но тут случилась новая ссора, и старые раны открылись. Так всегда бывает, по словам моего отца. Пока люди помнят зло, причиненное их предкам, мир невозможен. Наша с Бракенами взаимная ненависть тянется через века, и отец говорит, что конца ей не будет.
Когда-нибудь да будет.
Не думаю, милорд. Отец говорит, что старые раны никогда не затягиваются.
У моего отца была своя поговорка. Добей раненого врага. Мертвые мстить не станут.
Мстить могут их сыновья, застенчиво возразил Хостер.
Значит, надо убить также и сыновей. Спроси Кастерли, если мне не веришь. Спроси лорда и леди Тарбек и Рейнов из Костомеры. Спроси принца Драконьего Камня.
Красные облака над западными холмами напомнили Джейми, завернутых в багряные плащи, детей Раегара.
Поэтому вы и убили всех Старков?
Не всех. Дочери лорда Эддарда живы. Одна только что вышла замуж, а другая...
Где ты, Бриенна, нашла ли ее?
Другая, по милости богов, забудет, что она Старк. Выйдет за дюжего кузнеца или толстого лавочника, нарожает ему детей и не будет бояться, что какой-нибудь рыцарь размозжит их головки о стену.
«Боги милостивы», — неуверенно произнес Хостер.
«Хорошо, что ты в это веришь, Джейми». Пришпорил славного.
Деревня денежка оказалась куда больше, чем он полагал. Война, судя по обугленным домам и фруктовым деревьям, прошлась и по ней. Но на каждый сгоревший дом приходилось 3 отстроенных заново. В густеющих синих сумерках Джейми видел свежий тростник на крышах и вытесанные из сырого дерева двери. Между утиным прудом и кузницей стоял старый дуб. Корни его ползли по земле, как толстые змеи. К стволу были прибиты 1000 медных монет. «А люди где?» — удивился Пек. «Прячутся», — сказал Джейми. Очаги в домах спешно потушены и не успели еще остыть. Единственным живым существом была рывшаяся в огороде коза. Люди, несомненно, укрылись в остроге с высокими каменными стенами. Там они благополучно пересидели войну, а теперь скрывались от него, Джейми Ланнистера.
«Эй, в остроге!» — крикнул он, подъехав к воротам. «Мы, люди короля, и зла вам не сделаем!»
Над стеной показались лица. «Люди короля как раз и спалили нашу деревню», — сказал мужской голос. «А люди другого короля еще раньше угнали овец. Харсли и сира Ормонда тоже убили королевские люди. И Лейси умерла через королевских людей, которые над ней надругались».
«Это были не мы», — сказал Джейми. «Открывайте ворота».
«Откроем, как уедете».
«Ворота можно выломать», — заметил сир Кеннес. «Или поджечь».
«А они будут кидаться камнями и пускать стрелы. Зачем кровь даром лить? Переночуем в домах, только без мародерства. Харчей у нас своих вдоволь». Пустив лошадей на деревенский выгон, они поужинали соленой бараниной, сушеными яблоками и твердым сыром. Джейми ел умеренно. Разделив мех вина с Пеком и Хостером, он стал считать прибитые к дубу деньги, сбился и бросил. «К чему они тут? Молодой Блэквуд наверняка знает, но не хочется так сразу разгадывать эту тайну». Он поставил часовых, наказав не выпускать никого из деревни, и выслал разведчиков. Около полуночи они прискакали назад с некой женщиной.
«Ехала, не скрываясь, милорд. Вас ищет».
«Миледи», — поднялся Джейми, — «не ожидал так скоро увидеть вас». Боги, с их последней встречи она постарела на 10 лет. Что у нее с лицом?
Повязка. «Вы ранены?»
Ничего серьезного. Ладонь женщины легла на рукоять верного клятве. Этот меч дал ей Джейми. «Я исполнила то, что вы мне поручили, милорд».
«Нашли девушку?»
«Да», — сказала Бриенна, тартская дева.
«Где же она?»
«В одном дне пути отсюда. Я могу проводить вас, но вы должны ехать один. Не то пес убьет ее».